дне земли Израиля, у многих еще второй день Шавуот. А у тех, которые к западу от нас, Англия, а тем более Соединенные Штаты, и Нью-Йорк, и, конечно, и тем более Лос-Анджелес, еще много времени, еще второй день праздника. Мой урок к тем, у которых, которые в земле Израиля, и те, которые к востоку от нас, вне земли Израиля, у которых второй день чего тоже вышел. А вообще-то это большая заслуга еврейского народа. Празднование чего, принятие Торы с радостью. И многие люди, многие мужчины сидели всю ночь его и учились. Приводится великая заслуга, приводится во времена Ария Кадош. Рассказывается удивительные истории про это. Это большая заслуга для близких. Само принятие Торы с радостью. Бог помог, что все эти заслуги помогали нам и хранили еврейский народ. Мы находимся в главе Носо. Глава Носо, она из глав Торы самая длинная. В ней есть 176 псуким. Любопытно и хорошо для памяти, что самая большая, длинная глава в Тегилим – это 119-я, а в Шмот Бемидбарах там тоже есть 176 псуким. И трактат Талмуда, в котором есть больше всего глав, это, прошу прощения, не глав, в котором есть больше всего листов, трактат Талмуда, который больше всего листов, это буквы Басра. И там 176 листов. Мы начинаем недельную главу. Бог говорит Моше, пересчитай уголовно семьи Гершем, по их домам, отца, по семьям. И левиты делились на три семьи. У Леви же было три сына. Гершон, Кехат и Брави. И их поделили в то, чтобы они несли. И тут глава начинается про Гершон. Это 20 лет и выше до 50. Пересчитай. Каждый, кто приходит служить, работа семей Гершуни, работать и нести. Что нести? Они несли все занавески, покровы мешками, и плотяные занавески мешками. То есть и, ведь были бревна, а были и были как занавески в мешках. И то же самое занавески двора. Занавески входа двора. И их служба была по назначению. Назначали, ты будешь нести то, а ты будешь нести то. То есть разные ткани они несли, которые покрывали. У мешкана же снова были две ткани. Были и шерсти из льна. А потом были полотна и козьей шерсти на крыше. Было наверху еще шкуры баранов и шкуры такого животного. Затем была занавеска у входа в мешка. Занавеска. Была занавеска и занавески двора. Это все несли Гершон. а сыновьям Рови. То же самое, они служили, все левиты служили 30 седов. Что несли Мрори? Мрори несли наиболее тяжелые бревна, засовы, столбы, подножия, столбы двора, подножия столбов, колышки, столбы, веревки. И по именам назначили. Значит, по именам. Тот, кто руководит этим, указывает, ты неси то, ты неси то, ты неси то. Это так было и у Гершона, и у Мрори. Я понял. И по-видимому, у Кат тоже. У Кат тоже. Теперь. Кат несли самые святые предметы. Они несли Арон, ковчег, несли стол, несли светильник, несли золотой жертвенник, медный жертвенник и занавеску между святым и святая святых. Пороха. Это тоже святая святых. В конце прошлой главы так написано, что порохот, занавеску между святая святая святых, ею покрывали ковчег. Потом были чупы. Как написано, у Аарона же осталось только два сына, Элазар и Итамар. Так ноша, сыновей Кот, самые святые предметы, было под руководством Элазара. А ноша сыновей Гершон и сыновей Мрори было под руководством Итамар, младшего, самого младшего сына. И тут Тора нам рассказывает, как пересчитали с 30 лет и до 50. Каждый, кто служил. Смотрите, в следующей главе будет написано, что левиты начинали службу 25. И мы расспрашиваем, как это? Тут написано 37. И Емара отвечает, 25 лет до 35 лет они учатся. А потом они уже начинают служить. И тут Тора нам рассказывает, пересчитались семью Кагат с 30 до 50. Их число было 2750. Дальше. У Гершона было 2630. У Мрари было 3200. Всего было с 30 до 50 8508. Каждый имел свое назначение. Как будет дальше в нашей главе, дальше будет рассказано, что Гершон умрори, Гершон нес занавески. И разные ткани, покрытие мешкана, рова мешкана. И он ложили это в дороге на телеге. И то же самое мрори, который нес несли бревна. Бревна, засовы и так далее. Столбы. А Кеат всю дорогу несли руками. На плечах. Вот несли. Это будет продолжение главы. Наши. Раз говорится о расположении мешка. Бог говорил, Моше так говорит. Укажи сынам Израиля, чтобы они выслали из лагеря каждого цороа, который ему цора, у которого есть белые пятна на коже, другие подобные цора. И каждого цороа, у кого есть и истекает от его органа, и каждый, кто нечист, помер. На эти три разных уровня нечистоты, разные формы их очищения. Как Раши приводит, тот, которому есть цорнос, привыкли переводить проказом, но я не уверен, что это соответствует тому, что написано, называется царат в Торе. Его высылали за все три. У кого-то сечение из органа, и тоже подобное, у кого кто не чист, потому что выходит у них, имя женщины во время менструации и до очищения. Их высылают, их были пустыни, и то же самое были три лагеря в Иерусалиме. Было Махане Шхина, там было присутствие самые святые места. Затем было Махане Левия, там, где были левиты. И сейчас мы говорим про пустыню. И было третье Махане Шхина, Махане Израиля, лагерь Израиля, еврейская вишена. Мецора высылался за все три лагеря. У кого нечистота выходит из тела, высылался также из стана левитов. А тот, кто дотронулся до умершего или дотронулся до мертвой мышки, его высылали только из Махне Шхина. Высылали только из Махне Шхина. Например, Моше был левит. Он нес гроб Йосифа. И он был Махне Левим. Кто дотронулся до умершего человека? И до мертвой мышки, до мертвой скотины. Это даже еще легче, чем дотронулся. Чем тот, кто отрался до умершего человека. Святой в это время не может, пока он не чист. Вот теперь есть соответствие им святости Иерусалима. Мецора высылается за стены Иерусалима. Затем есть горы храма. Высылается, у кого вышло, основное чисто, потому что у него вышло из тела. А более внутри это был уже Маханышка. От мужчины до женщины высылается. Не лагеря высылается их. То они не осквернили в лагерях, которые я нахожусь среди них. Евреи так сделали. Выслали их за лагерем. Как Бог сказал к Моше, так сына Израиля сделал. И дальше говорит. Это высылка нечистая. В чем это нам актуально сейчас? Значит, то, что нам актуально, то мы можем, когда мы идем молиться к Котлу Арави, мы можем доходить до Котлу Арави, а глубже нам нельзя. Говорю, Бог Моше говорит, говори сынам Израиля, мужчина или женщина, если они сделают преступление, изменить Богу, и душа виновата. Не написано о чем. Какое преступление. В книге Ваикро написано, что если человек кого-то ограбил или был должен другому деньги и не вернул, тогда И тот его потребовал в суд, а он поклялся ложно, что он ничего не должен. Потом сердце его дрожало, и он решил исправить свое поступление. Так он должен, и тут написано подробности, чтобы они исповедовались на свой грех, что они сделали. Это перед Богом исповедоваться. Они сожалеют о прошлом, то, что они сделали, и принимают на будущее. Подобного не делают. И прибавить ему пятую часть. И чтобы он дал, кому он должен. Допустим, он кого-то ограбил на 1000. И он должен ему дать 1000. И еще пятую часть. От чего пятую часть? От того, что он сейчас даст. То есть, если он даст еще 250, 250 – это пятая часть от всей суммы 1250. Так, как и Мара, Бога Митсея обсуждает, сомневается и приходит к такому выводу. На языке нашей привычной арифметики это означает, что он должен добавить четвертую. Если он ограбил на 1000, пусть прибавит еще 250. Пусть добавит еще 250. И кому дать? Тому, кому он должен. Кому он ограбил. Интересно. Тот, кто грабит другого, он и грешит против того, кого он грабит, против человека, и он грешит против Бога. Видите, как тут написано? Изменю Богу. А если у человека нет родственника, а если тот умер, то надо вернуть его наследника. А если нет у человека наследника, вернуть ему эту сумму, так он должен дать коэн. Кроме барана прощения, что он его простил. В главе Ваикра написано, что если кого-то ограбил, то он должен, да, и он поклялся можно. И он делает чуба, хочет исправить. Он должен ему вернуть деньги, вернуть эту сумму, прибавить пятую часть. На нашем языке четвертое, и принести в жертву Ашам баран. А что в нашей главе прибавляется? В нашей главе прибавляется, а что делать, если у того нет родственника? И морала, Раша. Да, значит, у человека нет родственника. Ведь человек из какого-то колена. Из любого. От его колена по отцовской линии он должен искать родственника. Скажем, нету сыновей, нету дочерей. И тут на поколение выше. Еще на поколение выше. Еще на поколение выше. И отвечают на это, то речь идет, знаете, о ком? Если он потомственный еврей, страны папы, страны мамы, то у него, конечно, должен быть наследник, должен быть раз, который станет тогда наследником, наиболее близким. Но, а это произошло с человеком, который принял Гиюр. Принял Гиюр. Женился, у него родились дети. У него есть наследник? Но если у него нет детей, то у него наследников. В каком случае дают коэну? Какому коэну? Тому коэну, который в той группе коэним, которые служат в тот момент, когда он приносит жертву. Какую жертву он приносит? Ашам. Барана прощения, что он простил за него. Он приносит жертву барана. Ай, написано Айл. Айл – это от года до года. Кевес – это до года. А Айл Это от года до года. Так он, когда он приносит жертву, так он дает эти деньги коаним, которые служат тот день. Интересно, Гемара говорит так, если он принес жертву, а не, еще не вернул деньги, он не вышел. Этой жертвы он не вышел. А вот если он вернул деньги, а жертву еще не принес, деньги засчитываются, а потом принесет жертву. Если он принес жертву до того, как вернул деньги, не засчитывается. Первым делом верни твой долг, а потом принеси жертву и замаливай свой грех перед Богом. Это то, что тут написано. И все приношения святости снова Израиля, которые приносит Коину, будет его. Несколько объяснений. Во-первых, Коину надо давать трума. В наше время мы не можем это выполнить. Когда была ритуальная чистота и знали, кто коин, давали коин. Какому коину? Это тот, у кого хозяин поля отделяет трума, и он решает, какому коину он дает. Раши говорит, что тут пока учится еще одно. Бикурим, первинки от плодов, написано, принеси в храм Бога. А что дальше? Он дает коину. Человек, его святыни будет его. Человек, который даст коину, будет его. Тут несколько содержаний. Во-первых, самое простое. Человек, его святыни, это его. Трума. Первый массер. Трума коин. Первый массер. Кто хозяин, какому коину дать? Кто хозяин, какому леви дать? Хозяин плодов, он хозяин кому-то. Впрочем, подобное есть и у нас тоже. Мы отделяем деньги на сдаку. Есть люди, которые ложат в отдельный конверт деньги на сдаку. А куда? Тот, кто этого отделил, он решает. Какому бедняку или, например, на поддержку Торы, куда дать? Он решает. Раши приводит еще интересный комментарий. Человек его святыни будет ему. Человек, который должен дать десятину для леви, ему жалко. Знаете, что будет? Поле будет давать десятую часть плодов. Его святыня, это то, что он должен был дать леви, десятую часть, это будет ему. То есть то, что не дает, он только от этого попрыгнет. А человек, который даст коину, у него будет много. Это важно и нам актуально сейчас тоже. Человек, который выделяет деньги на сдаку, он имеет право решать, в какую сдаку. Есть указание в законе, что давать раньше. Это правильно. Хорошо, и человек должен стараться по этим путям. Но надо знать, что есть несколько подобных мест, куда дать. А он решает дать именно в этом. Это решение хозяина того, кто выделил. Это закон. У нас сейчас идут две главы. Интересные и непростые. Первая глава. Первые отрывок тут идет про ситуацию, когда муж подозревает свою жену в измене супружеской верности. Это просто так подозревает. В Геморе написано, что это значит. Очень просто. Муж замечает, что его жена слишком близко и легко беседует с каким-то мужчиной. И это ему мешает. И он ей говорит: послушай, чтобы ты с ним не запиралась. Предупреждаю тебя, что вот ты с этим мужчиной не запирай. Если она нарушает это требование мужа, то когда стоял храм, когда эти законы действовали, то муж приводил свою жену в таком случае в храм. Да, с того момента, что он ее предупредил, что ты не запиралась с тем каким-то мужчиной, и она нарушила его предупреждение. С этого момента она стала ему запрещенной. Это правило действует и сейчас тоже. А сейчас нету храма, который может решить это сомнение. Поэтому Гемара говорит ясно и однозначно, чтобы муж не говорил жене: не запирайся с тем-то этим. Потому что если она нарушит этот запрет, она станет ему запрещена. Им придется разойтись. Я читал историю большого человека, который тут написал Залмы Малцера, гигантара. Он как-то вышел, должен был прийти мастер что-то починить. Он ей сказал, когда он, этот мастер придет, не закрывай дверь. Потом вообще он побоялся, не знаю точно, как он выразился. Он побоялся. Но, может быть, это все-таки слышится как «не запирайся с тем-то и тем-то». Он вернулся обратно и сказал: послушай, я тебя ничем не подозреваю, но в Торе есть запрет Ехуду уединяться с мужчиной. И когда придет мастер, оставь дверь открытой. Из-за закона там. Так еще, и когда муж предупредил жену не запирайся с тем-то, кем-то мужчиной, и она это нарушила, то когда стоял храм, то муж брал жену и ходили в храм, приводили в храм. Амбан говорит интересную вещь. Это единственная и особая заповедь Торы, которая прямо связана с чудом. Приносили жертву. Как написано, что приносили десятую эйфа. Это как каждая мучная жертва была такого размера. 43,2 объема яйца и ячменной муки. Не льют масло. Не ложат рад. Почему? Это ревность. Это не украшает эту мучную жертву. Гемара в трактате Сота говорит: почему все мучные жертвы и пшеница, вдруг мучная жертва из ячменя? Гемара отвечает так: кто ест ячмень? Обычно ячмень дают животным. Женщина, которая так поступала, уединилась с другим мужчиной, не важно, может быть, ничего и не было. Но само ее поведение, это поведение, она вела себя как скотина. Поэтому ее жертва тоже, мучная жертва, то, что дают скотине. Интересно. Маарал из Праги, приводя это место в Гемаре, замечает, что из всех преступлений разврат – это наиболее скотское преступление. Их приносят муку, ячменную муку, без масла, без ладана. Берет из земли, и глиняной посуды, и земли ложит туда. Да. Ставит ее перед Богом, снимает ее платок. Да, для женщин это позор. Еврейские женщины замужние покрывают волосы, ложат на ее руки эту мучную жертву. И у него есть воды, которые делают горькими. И он берет, и он заклинает ее. Если никто с тобой не имел отношения, ты не изменила мужа, будь чистым от этого. А если да, если ты осквернилась, кто-то имел с тобой отношения, кроме мужа, и тогда придет на тебя проклятие. Ты будешь проклятие среди твоего народа. Эти воды войдут в твои внутренности, живот будет набухать, а бедро будет падать. И она отвечает «Омэйн, омэйн». Пишут эти клятвы на свитке и стирает к этим водам. И он дает ей пить. Он подносит ее к жертвам, берет горсть, воскуряет на жертву, а потом дает пить женщине эти воды. И дает ей пить. Если, и вот тут было удивительное чудо. Рамбан замечает, все мицвот не связаны с чудом. Смотрите, соблюдение шмиты, я уже говорил, связано с чудом, что Бог помогает. Есть особая помощь Богу. Но тут даже что-то другое. Тут происходило прояснение через чудо того, что было. Она запиралась с этим мужчиной. А было что-то или не было? Никто же не знает. Кроме его и ее. Никто не знает. Их было так. Если она осквернилась и изменила мужа, то воды остановились горькими, и живот ее набухал, и бедро падало, и она становилась проклятием среди своего народа. А если нет, если она не была, не осквернилась, она чиста, тогда потом имела детей. И приводится в Гемаре два мнения. Не имела детей, имела второе. И роды будут проходить. Из-за позора, который она имела, роды у нее будут проходить. Это удивительное чудо, которое Бог делал для святости еврейского народа. Для чистоты еврейского народа. Как? Это же удивительное чудо, которое было в течение долгих лет. Я не знаю, сколько было таких случаев, но среди большого народа случается уже раз. Это было в средние храма. Последние 40 лет Абиха Бензака прекратил это. И была у него на то причина. А до этого это действовало. И это выясняло, что было. Это закон ревности, что жена изменила мужа и осквернила. Или у человека прошел дух ревности, и он ревновал жену. И он ставит коэна перед Богом, и коэн делает ей все эти законы. Все вот это. Муж чист от греха. А если она действительно согрешила, муж чист от греха, а женщина будет нести ее грех. Есть на это целый трактат Сота, который разбирает все подробности этого. А я уже сказал, в наше время нету. И в наше время, чтобы муж так не говорил жене. Есть другой закон, который тоже надо знать. Есть запрет Ехуда. Есть на этот запрет целые подробности, что когда запрещено, что разрешает. Это на голова говорит величие ясня. Такие случаи бывали редко. И приносили жертву, мучную жертву, давали ей пить, и выяснялось будущее, проявляло, чтобы она чиста или не чиста. Это что? Для святости семей еврейского народа. Сразу после этого идет глава о назире. Кто такой назир? Между прочим, в современном иврите слово назир – это христианский монах. А ничего подобного не имеет никакого отношения к тому, что написано. Во-первых, давайте вообще уберем их со стола. А назир – это что-то совсем другое. Что такое назир? Когда стоял храм и приносили жертву, и было, можно было, люди были чисты и могли очиститься от нечистоты мертвого, то человек мог быть назиром. Что обязывает назир? Что он должен делать? Что ему запрещено назир? Ему запрещены три действия. Ему запрещено. Во-первых, ему нельзя пить вино. Но не только вино, виноград. Свежий или высохший, то есть изюм. И нельзя пить вино. Второе. Ему нельзя стричь волосы головы. Между прочим, надо знать, что по Торе, по определениях Торы, волосы головы и волосы бороды – это две территории. Назир на стричь бороду или не стричь, он как всякий другой еврей. Ему нельзя стричь волосы головы. Это... Третье. Ему нельзя оскверняться к умершим. Ему нельзя идти быть под одной крышей с умершим. Ему нельзя идти на кладбище. И довольно часто ему нельзя входить в больницу, если там есть умершие. И при такой ситуации, что он становится испитом. Запрет пить вино, виноград и изюм. Запрет стричь волосы головы. Он сказал, что насчет волос стричь бороду или нет, он как все другие. И третье, нельзя склоняться по умершим. Сколько человек, на сколько времени человек принимал быть назир? Могло быть разное количество времени. Но минимум, в Торе не написано. Но Гемара учит, что минимум это 30 дней. Минимум 30 дней. Но человек мог понять себя быть назиром. И 50, и 100. Вообще, в чем смысл и содержание все эти головы проносили. В каком смысле? Гемара говорит, что не случайно история, закон о женщине, которой муж подозревает в измене, и отрывок об этом законе, и отрывок о законе о Назире, поставлены один отрывок возле другого. Потому что это такой случай, он приводит к легкости в отношениях между мужчинами и женщинами. Что приводит к легкости? Когда выпивают. Все рамки. Вино. Вино. Когда пьют. Когда-то основным напитком было именно вино. В наше время есть и водка, и виски, и коньяк, и так далее. Вино стирает остроту и четкость рамки. Гемара говорит, тот, кто видит женщину в таком позоре и в таком положении, он отдаляется от вина. Я остаюсь в середине этой главы про человека, который принял Назиру. Если есть вопросы, готов отвечать и продолжить эту тему завтра. А если нет, могу продолжить. Да. Пожалуйста.
Эстер, пожалуйста, у вас есть вопрос? У вас включен микрофон.
Спасибо большое, спасибо, Рами. Менцион, у меня даже три вопроса. Один я написала, вот вы когда-то говорили, что есть такое, как для запоминания. Гершон это нес легкие вещи, грин. А кагат, я вспомнила, что...
Может быть, наидыш, гринг. Гринг это легко наид. Может быть. Гершон, то, что грин. Марари. Я что-то не вспоминаю, что я так говорил. Может быть, марари не самые тяжелые.
А потом тогда вопросы по поводу уединения. Вот был у меня такой случай, что зашел, я уже не помню кто-то, или ремонтер, или помогали на пейсах мальчики с Ишивы, и не закрыл дверь. А я потом только увидела, что он закрыл дверь, открыла. Так это какой-то грех, надо что-то сделать.
Я вам скажу, я хочу понять, дверь открывается снаружи или нет?
Да. Ему уже
говорят, что... Если дверь открывается снаружи, это по многим мнениям это не уединение.
Да, и муж не
разумеется, залез. Разумеется, в часы дня.
Да.
Когда люди уходят один к другу. Есть еще правило. Если есть два мужчины, которые очень хорошо соблюдают и осторожны в вопросах скромности, и одна женщина, и два мужчины, одна женщина, два мужчины таких, это тоже по закону разрешено. Днем. Теперь, есть еще подробности. Знаете, законы Ехуда, может быть, когда-нибудь стоит их учить, но это довольно интересные законы, которые хорошо знать.
А вот еще я подумала, и вот как же Каген заходит в больницу, там же точно есть умершие, и он тогда может не понести нечистое.
Я вам скажу, это действительно для Каэна войти в больницу непросто. И об этом сомнении многие раввины обсуждали. Каэн и Назир, они на одном и том же уровне запрета. И целые вопросы. И разные больницы, насколько часто я такие вещи не могу сказать однозначно, но это не для Когейна мой совет, чтобы он был здоров, и домашние были здоровы, и чтобы он не крутился в больнице.
А это если он заходит в какую-то одну комнату, а там, где человек умер, он же находится в другом помещении, это все равно считается как Огель, да?
Это... Послушайте, это вопрос, который надо хорошо учить законы Гоэл. Это надо хорошо учить. Это не на одной ноге. И скажу вам честно, я тоже не самый большой специалист. Есть сейчас Назир. Я не знаю, И по закону, раз мы сейчас нечисты, человек не должен принять на себя на землю. И тот, кто не чист. Счет Назира может быть только, когда он чист. Да и кроме того, принять Назир, вот, это значит принять до конца жизни. То есть Машиах может прийти раньше, тогда храм будет построен. А если нет? Такие вещи не делают. Не принимает Назир. Когда-то, когда человек мог принять на 30 дней, во-первых, он был чист. Ну, пепел красной коровы, и тот, кто отправился до умершего, очищался, и он был чистым. И он начинал счет. 30 дней, 40 дней, 50 дней. И он потом приходил в храм. Я же не говорю продолжение. Он приходил в храм, торжественно приносил 3 жертвы, брызгали, и тогда он торжественно стригся. И с этого момента, после принесения жертвы, когда он постригся, он мог уже пить вино. Этот, когда был храм. Сейчас нет храма. Если кто-то примет, во-первых, это не полноценный назирут. Полноценный назирут, когда человек чист, не дотронулся до умершего. А у нас таких людей нет. Во-вторых, этот назирут будет до постройки храма. А когда построят храм, никто не знает. Когда-то, когда стоял храм, и люди были чисты, они могли принять на себя такой назирут, скажем, на 30 дней, на 40 дней. А потом торжественно принести 3 жертвы, торжественно постричься и вернуться к обычной жизни. Сейчас этого нет.
Теперь. Спасибо, уважаемый рав Бенцион.
Да.
А можно вопрос задать про Назирут?
Пожалуйста.
Я не понимаю. Мы когда говорим блинедер, то есть мы таким образом ограждаем себя от того, чтобы взять на себя еще какое-то обещание. Меня так учили, да, что чтобы не прибавить к 613 заповедям. А как же Назирут? Здесь получается, человек, он берет на себя сверху, чем ему положено, хотя это и заповедь из Торы.
Да, смотрите, тут Назирут. Назирут имеет, если посмотреть сыны мудрецов Торы и собой Торы, это двусторонние отношения. Во-первых, давайте скажем так. То, что написано в Шулхан Арух про все обеты, желать, чтобы человек не принимал на себя обет. И это опасно. Теперь Назирут, конечно, это обет, как это обет, как все другие обеты. Бывало, что человек принимал на дары. Надо, не надо, второе. Но Назирут, конечно, это тоже обет. Я вам скажу. Назирут это скорее, знаете что? Смотрите. Есть обычная здоровая пища. Но когда человек болен, бывает, что врачи и специалисты по диете выписывают ему специальные виды еды. И это необычно для здорового человека. Бывает такое. Разные лекарства, разные чаи из разных растений. Назирут, когда человек берет, это когда стоял храм, это тоже было как лекарство. Он чувствует, он падает в болото.
Добрый вечер, можно задать вопрос?
Я только закончу мысль, и тогда, пожалуйста. Представьте себе, человек чувствует, он залез нехорошую компанию. Парни, девушки пьют вино. И он чувствует, что он залезает в болото. И не знает, как от этого. И когда такое положение, бывает, что человек делает, особые шаги. Он знает, что если он принёт на себя назирут, то он на 30 или 40 или 50 дней, он это время не будет пить. И он отдалится от этой компании. И это его спасет. Это как лекарство, как спасение. Это не как обычный путь. Назирут даже как время, когда стоял храм, это не было обычным путем. Это было как лечение. Есть очень интересный комментарий Рэб Мейер Симха в книге Меша Хохма. А что значит, как человек, он говорит об этом так. В конце же написано, что он потом приносил три жертвы. Приходил и приносил. И приходил. Как написано, он приходил? Знаете, как написано, он приходил? Он приведет его. Кто приведет кого? Он приведет его. Так написано в Торе. Он приведет самого себя. Говорит Рабби Симха, значит, он приведет самого себя. Он станет руководить своими действиями и станет хозяином над собой. Он не будет делать то, что ему его тянет в этот момент, а то, что он понимает, что нужно и важно делать. Он относится к своим действиям как к действиям другого. Не находится во власти своих чувств сиюминутных, а он руководит собой. Он приведет его, он приведет себя. Сколько времени он... Например, Симха говорит, в Торе не написано 30 дней. Прямо не написано. Только там будет. А почему? Сколько ему нужно, чтобы привести себя в такое состояние, что он был хозяином над самим собой? Это же пусть каждый решит. Кому-то достаточно 30 дней, а кому-то надо 40, а кому-то 50. То есть цель от Назирута – ставить себя так, чтобы он руководил собой, как он руководит кем-то другим. И был ведущим над собой, а не ведом. Это то, что говорит Рабби Асим. Очень интересный комментарий. Теперь, пожалуйста, уважаемая Мира. Да?
Здравствуйте, спасибо большое, что... меня слышно?
Да.
Спасибо большое за уроки. Я хотел спросить вот по поводу перемещения евреев со стоянки на стоянку, на другую стоянку в пустыне. Получается, что они вытягивались в одну линию, не так, как бы они стояли в стане, там получается, что в середине, значит, стан левитов с мешканов и по четырем сторонам отряды. А когда они шли, они вытягивались в одну линейку, а так как я поняла, я не могу правильно понять, левиты с принадлежностью мешкана находились между ними, в промежутках, или нет?
Послушай, Раши приводит действительно спор наших мудрецов и приводит два мнения. Шли они как столб, там первый Иуда, потом Рувен и так далее. А второй путь, как они располагались, так они ехали. Раши приводит это два пути от наших мудрецов, я не знаю, Медраши и так далее. Действительно, два мнения. Может быть, на следующей главе мы, может быть, попробуем подробнее это разобрать. Раши приводит это как два мнения. Есть еще вопросы?
Спасибо большое, уважаемый Рав Бенцион. Сейчас, секундочку. Здесь спрашивает Виталь Хая по поводу Назира. Кажется, надо волосы Назира сжечь под жертвенником. Почему так?
Я понимаю, это значит... Смотрите, есть котел Шламим, который он... одна из трех жертв он принес. И он вложил это. Ты встань. Я понимаю, что духов... смысл этого, это его стрижка, что он очень идет за красотой и нравится, и нравится и так далее. А он стрижет себя тоже быть уважаемым, постриженным свят. Поэтому он эти волосы уже под котром шамы. Как я это понимаю?
Спасибо. Здесь есть вопрос из Ютуба. Спрашивают, почему до того, как Шимшон стал назиром, об этом предупредили его мать?
Назирут Шимшон. Его предупредили его мать очень просто. Посланник Бога сказал, что она не имеет права есть виноград и вино. Мама, когда Шимшон был в ее утробе, она уже, он ей указал, чтобы она не ела винограда и вина. То Шимшон был уже назиром еще до рождения.